Вітаю, гэта прамы эфір Еўрарадыё, у студыі для вас працуе Міхась Ільін. Гэтай зімой у Смаргонскім раёне праходзілі здымкі беларускага фільма пра першую сусветную вайну. Прэм'ера мастацкай стужкі пад працоўнай назвай «Забытая вайна» была запланаваная на восень 2019-го, але зараз дату выхаду могуць перанесці. Кіно знята і змантавана, засталося толькі агучыць. Ось менавіта на агучку аўтарам бракуе сродкаў, якія яны спадзяюцца атрымаць ад будучых гледачоў. Вось, сёння ў нас у гасцях дырэктар карціны Станіслаў Цыбінскі, рэжысёр Алексей Туровіч. Вітаю вас.
Добрый дзень.
Адразу бы хацеў бы нагадаць нашым слухачам і гледачам, што нас можна не толькі слухаць, але і глядзець у сацыяльных сетках, такіх як Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце і на YouTube. І там у каментарах пад гэтым відэа задавайце пытанні нашым гасцям, мы іх абавязкова агучым. Добра. Спачатку пытанне ад мяне. Калі чуеш слова злучэнне беларускі фільм, вайна, то адразу неяк паўстае нейкія асацыяцыі з кіно. Пра Вялікую айчынную вайну. Як увогуле знікла ідэя зняць фільм пра першую сусветную вайну, бо здаецца, наколькі я ведаю, у беларускім кінематографі гэта тэма дакладна неяк раней не падымалася.
Ведаеце, во-первых, Смаргонь. Я туда, маё дзецтва было там. Я вучыўся ў інтэрнаце ў Ашмянах. И вот вы знаете, я даже не думал и не знал о том, что в советское время вот эти вот все эти доты, дзоты, которые находятся, траншеи, это принадлежат не Отечественной войне второй, а именно первой. Почему-то эта тема умалчивалась, и почему-то никто об этом не говорил о том, что там была и химическая атака, и то, что там держали 810 дней оборону, то, что там жестокие бои были, и там погибло 2 миллиона людей погибло. Поэтому, когда я уже стал актером, когда я уже стал режиссером, я написал сценарий о Первой мировой войне. Материал очень сложно мне давался, потому что нужно было искать и в архивах, и потому что это реальное событие. Тут нельзя было ошибиться, какие полки воевали российские, царской армии, кто принимал участие с белорусской стороны и так далее, и так далее. Поэтому я готовился долго к этому фильму, потому что до этого был «Желтый песочек» у меня по рассказу Василия Быкова. Вот. А уже потом я решил снять этот фильм. Я обращался в Министерство культуры, я обращался к киностудии «Беларусьфильм», помогите, давайте совместно сделаем проект, чтобы этот фильм имел не только значит, успех, но и был профессионально сделан. Поэтому,
это еще до початку.
Да, до початку. И ведаете, когда я пришел до директора киностудии, зараз новый директор Кореневский, то есть не Кореневский, запамятая его фамилия, и он читал мой сценарий, и он кажется, что, ведаешь, этот сценарий будет каштовать, фильм «Стужка» будет каштовать 5 миллионов долларов. 5 миллионов. На что я ничего не смог ответить ему, и я сказал «добро», и мы так развитались, и он мне ничем не подопомог. И пришлось до властных грошей продавать домы, продавать еще недвижимость, и, как кажучи, арендовать и на киностудии, и у людей в Смаргонях, и запросил волонтеров, как кажучи, и запросил всех, кто до этого ставится вельми добро до этой первой сусветной войны. Кастинг был, бо, ведаете, там повинно быть дуже людей, статистов, как называют, масовка, якая повинна была сдыматься. И у меня пытаются, а чему вы, Алексей, сдымаете в январе, там, в феврале, бо там было зимно, холодно, ветер был, на поле мы сдымали. Ну, мое сердце так отчувало, что треба было сдымать именно 1916 год. Поэтому события происходят 1916-1917 год Первой мировой войны.
Добро. Слухайте, такое пытание. Просто в огуле и у сусветной маскульте эта тема, ну, по сравнению с другой сусветной, не так представлена. Там и у литературы, там, коли там, может, там, ремарк, я не ведаю, гашек так одразу так узгадывается. У кино эта тема не вельми выучена. Там, только недавно вышел фильм Питера Джексона, такий документальный, некий подымая эту тему, а дагэтуль просто вельми мало неких крыниц информации, на самом деле, про первых. Как вы те шукали?
Ведаете, вы добрые питания задали. По-перше, я проглядел в Ютубе, там, в интернете, там, на разных научных каналах о том, что Первая мировая война очень было охвачено 33 государства, и, вы знаете, довольно-таки много съемок тех времен. Там операторы в то время хорошо снимали, и хорошего качества пленка была. Но вы знаете, что меня удивило? Удивило то, что Европа говорит, чествует очень, к этому хорошо относится, к Первой мировой войне, потому что и Франция, и Германия были втянуты, Италия, африканские страны, но почему-то очень мало говорили о Западном фронте, о том, что происходило здесь, в России, понимаете? И когда я начал собирать материал, вижу реально в Сморгонях, там вспышки, там были бои происходили, столько там находили вот этих всех черные копатели, и так находили люди оружие, каски и так далее, и так далее. Но ничего не сказано о том, документально и сценарно нигде ничего не прописано про эту Первую Сусветную войну, именно связанную с Белоруссией. Ну, формально это российская была территория, как вы знаете, да? Но, да, и вы знаете, я начал копаться, я просмотрел, кто воевал, Зощенко воевали тогда, кто там были известные, Малиновский и другие, те, которые воспоминания, вот, все эти воспоминания мне пришлось перелопатить, и другие известные личности, которые там воевали, и Львовна, дочь Льва Николаевича Толстого, она тоже была главной земской управляющей, и она заведовала всеми этими госпиталями. Именно там происходили страшные события, где дочь Львовна, она, в общем-то, на себя взяла очень ответственную такую роль, чтобы не бежали не только солдат, не только раненых, но чтобы своевременно подвозили повозки раненых, чтобы она организовала питание и так далее, и так далее. И материала абсолютно никакого нет. Поэтому, собрав весь материал, мне пришлось это все переработать в сценарий игрового фильма. Почему? Потому что я видел, уже дополняю, что Первая мировая война, мы смотрим в интернете, что происходили бои там, авторский текст и не более того. Я так подумал, ну хорошо, там тысячи солдат, сотни солдат там раздеты, африканские там босиком, там пушки стреляют, одна сторона, вторая, третья, но авторский текст подкладывается и больше ничего. Поэтому и в России то же самое. За этих 100 лет никто не снимал именно игровую картину, мастацкую картину художественную. Поэтому с этой задачей мне пришлось долго возиться, чтобы были герои. Там есть главный герой Марковский, вольноопределяющийся, который, значит, приезжает на фронт, чтобы воевать с остальными. У него там звания нет никакого, ни прапорщик, ни подпрапорщик, ни офицерское. Он просто как вольноопределяющий с дворянской семьи приехал к знакомому полковнику, там дружит с семьями. Вот с этого начинается мой фильм, когда вольноопределяющий приезжает на фронт, чтобы защищать Россию, Белоруссию от кайзерской германской армии, которая развязала вот эту войну. Поэтому глазами молодого студента я передаю события этой страшной, пагубной, бессмысленной войны. И самое интересное, что он пишет своей Ниночке: дорогая Ниночка, я нахожусь там-то, там-то, там. Моя любимая Ниночка, та-та-та. Хотя он подносчик бомбардир. Его пристроили к батарее, первой батарее, носить снаряды, как бы, помогать там чистить орудия и так далее, и так далее. И вот здесь глазами вот этого молодого героя я показываю эту кровопролитную, ненужную войну. Уже есть название фильма, уже не рабочее название, будет называться фильм «Сморгонь. Война совести». Почему? Потому что воевали солдаты за совесть, за тех, которые развязали войну. Она никчемная, бессмысленная война. Сколько погибло людей, сколько осталось беженцев. Город Сморгони полностью был разрушен, полностью. И вот мне нужно было воссоздать какие-то горящие избы, дома, вот эти батальные сцены, когда взрывается все, горит это все. Это вот надо передать эти чувства даже не Отечественной войны, а именно первой. То вот дух, то состояние и офицерское состояние, что офицеры и солдаты воевали именно за совесть. Хотя уже надвигался, так сказать, кризис. Вы же знаете, империя была разрушена в связи с тем, что вот не только Первой мировой войны, но и Германии империи не стало, и Николай II отрекся. Вот, и вот большевики пришли к власти. Но это уже потом. Мне нужно было главное показать дух народа, солдат и патриотизм медсестер, которые приехали туда со всей России, со всех, как бы называется, других республик, которые еще не были в составе Советского Союза, воевали за совесть. Почему? Потому что немцы, они были опытные вояки, они и тогда воевали хорошо. Уже это потом, уже дети их пошли в 41-м году воевать уже опять же на Россию. Они так и вот этот урок не учли то, что была Первая война. Они думали, что и Вторая мировая война им удастся так легко, когда пришел уже Гитлер к власти. Но вопрос стоит о том, что Первая мировая война, мы очень и очень мало знаем об этом. Поэтому я благодарен своему Станиславу, который помог мне в организации съемок, и всем те, которые снимались, я вам скажу, даже на совесть бесплатно.
Вы опередили мое питание про сюжет фильма, про что он. Хотелось бы уже больше подробязнее тогда поговорить про процесс творения его. Ось, как я разумею, я еще не бачу материалы этого фильма, но все ж таки фильм про войну не может быть без батальных сцен, то бы таких неких массовых. Ось откуль брались люди, ось гэта? Это были доброохотники, как разумеем. Что это были?
Видите, я дал объяву, там есть в Сморгонях Павлов, который занимается Первой мировой войной, там траншеи там реставрируют что-то. Я обратился к нему, чтобы он мне помог собрать кастинг. Это первое. Да, пришло где-то человек 100 пришло, всяких. И самое интересное, они пришли не за деньги, потому что я им сразу сказал, что я снимаю за свои властные гроши, за частные деньги. И вот здесь было очень много проблем с киностудией. Во-первых, все пушки, которые там были, мне нужно было их взять на прокат. Их было там 5 пушек, которые я их всех забрал. Они тяжелые, каждая пушка весит около 2 тонн. Представляете? Мне нужны эвакуаторы были. Потом киностудия сказала: Турович, пока ты не согласуешь с охраной департамента милиции, мы тебе эти пушки не отдадим. И вы понимаете, дело в том, что я приезжаю в департамент Минский, чтобы заключить договор, они с меня по-старому взяли там 15-20 миллионов. Я говорю, а за что вы такие деньги берете? А это за то, что мы вас сопровождаем. Я говорю, ну хорошо, ну пушки-то не стреляют. Ну зачем? Я за частные деньги. Потому что киностудия обратилась, министерство обратилось, никто не помогает. А тут вы меня еще сдираете последние деньги за перевозку этих пушек. Мало того, что я организовал эти эвакуаторы, которые, их нужно длинные быть, чтобы они сами погрузили. А там снега, как назло, намело. Вот, намело по пояс снега. И когда мы приехали забирать пушки, проблема в том, что мы с утра приехали, потому что у меня всего лишь эти пушки были рассчитаны на 3 дня съемочных, потому что я взял 50 костюмов.
Нагадаю, что у нас в гостях стваральники фільма, беларускага фільма пра першую сусветную вайну. Вітаю вас зноў, Алексей Станіслаў. Мы скончылі гутарку пра тое, пра працэс стварэння. Вы распавядалі нам, як цяжка ўсё ж такі ў Беларусі нават зняць гэта абсталяванне, пэўнае. Вы распавядалі пра пушкі.
Да, я продолжу. Дело в том, что мне пришлось заплатить где-то около 20 миллионов по-старому. Да? Это только за перевозки. Дальше.
А где это арендуется?
Киностудия есть эта вся база, но то, что есть, я забрал все, потому что каждая пушка около 2 тонн весила. Дальше, я уже сказал, эвакуатор и все остальное. И вот когда в Сморгоне нам то же самое сказали, вы заезжайте в Сморгонский район, пожалуйста, будьте добры оплатить и нам за сохранность, то, что вы будете снимать. И там мне пришлось 10 миллионов заплатить. Можете представить, сколько только за пушки мне пришлось заплатить? Дальше эвакуаторщик, то есть экскаваторщик, который на поле, они тяжелые пушки, слякоть, мороз, там ветер, снега по пояс. И нам эти пушки нужно было закатить туда, чтобы их расставить. И самое интересное, мы именно воевали, игровые сцены делали там, где именно проходили бои, именно 100 лет тому назад. Поэтому все проходило очень тяжело. Настолько тяжело, что актеры, которые ждали, я подцепил прицеп, в аренду взял прицеп, подцепил к своей машине, привез 100 костюмов немецких, 100 костюмов царской армии, Дальше за мной машины, пиротехника ехала, оружейные машины ехали. Вот. В первый же день мы только успели снять половину дня этого. Пушки, как стреляют, вот эти все сцены, которые нужны были, общие сцены. Вот. А уже за полтора суток мы должны отстреляться, и уже, извините меня, в течение трех дней, если мы не сняли бы эти батальные сцены, то договор с киностудией, где они очень жесткие рамки меня поставили, что по коммерческим ценам я буду платить уже по двойному тарифу, понимаете? Поэтому вот в таком темпе мне приходилось как режиссеру снимать этот фильм. Общие батальные сцены, игровые сцены. Хватило потом на ночь, опять же, нужно было отвозить. Пушки, конечно, не тяжелые, они стали стоять в поле, а вот уже оружие другое мы отвозили милиции, сдавали туда под охрану, хотя милиция ничем нам не помогала. Это бюрократическая система, вот и все, что могу сказать. Поэтому питание нужно организовать, гостиницу нужно организовать, мест проживания так, людей нужно горячими обедами кормить, а день не забываем, что режимные съемки у нас в 3 часа уже темнеет. Вот в таких условиях мне приходилось снимать Первую мировую войну.
Правда, амаль что у полевых.
Ну да, так, полевых. Вы знаете, многие дети, которые снимались там по 17-18 лет, они приходили к мамам, родителям и хвалились, что мы побывали на фронте, мы побывали в армии, нам не нужна ни армия. У них было ощущение пороха, всего того, что они стреляли с этих мосинских винтовок, с этих патронов, и этот порох, газы, все это настоящее, реальное. Поэтому молодежь, конечно, была в восторге. Те актеры, массовка, которые снимались впервые в таком серьезном проекте. Почему? Потому что они хвалились родителям, что они повзрослели, они как бы прошли своего, как бы фронт своего рода, понимаете? Вот это тоже интересная вещь.
Вы дальше про массовку. Я сам з Бреста, і у нас Под Брестом проходить у Скоках, і щогод проходить фестиваль реставраторський, Накладні, про Першу сусвітню війну, і там ось удільнішують певні клуби білоруські, які займаються цією тематикою. Ці, може, удільнішали в вашому проєкті?
Ведаєте, я обратився до тим клубам, там є Заболоття, недалеко в Вілійському районі. Они говорят, а сколько вы нам заплатите? Я говорю, это мое кино частное, помогите. Отказали. Там еще батька Титович или Титовец. Нет, Титович, батька. А вот сын уже пошел против, как бы, он очень озлобленно почему-то. А что вы хотите? Что вы, киношники, лезете? Я говорю, послушайте, ну давайте договоримся. Мне нужно паровоз было снять, мне нужно было снять кухню там полевая. Ничего мне не дал снять сын Титович. Ну, батька уже, может быть, в пожилом возрасте, уже здоровье было не то. Поэтому вот вам, пожалуйста, реставратор, реконструктор. Инструктор, сын Титовича, где, в общем-то, каким-то, ну, нехорошим попахивало все это. Ну, и потом, когда я пригласил с Минска, с других, они говорят, а сколько ты нам заплатишь? Вот я стою столько-столько. Я говорю, ну, хорошо, ну, вы на фестивалях бесплатно участвуете. Ну, помогите снять Первую мировую войну по моему сценарию игрового фильма. Вам же будет самим интересно. Нет, ни в какую. Вот наша форма, т-т-т-т-т. Единственное, там одного я уговорил, реставратора, он любит это... Первую мировую войну, где он меня проконсультировал по костюмам и некоторые батальные сцены. Все, я практически остался один на один. Один на один, не только с теми людьми, которые согласились сниматься. И первый день, когда я начал снимать, я уже не знал, с чего начать. Ну, настолько это уже было обессилено вот этим всем. Но надо было найти силы воли и начать было снимать. Почему? Потому что это для меня было архиважно, потому что короткое время, и все рассчитывали, вся молодежь и пожилые, и сморгонья люди, которые пришли сниматься, они видели, что действительно что-то происходит, что я на месте не стою, поэтому все доверились мне и слушали мои команды, поэтому в этой ситуации, по организации, зная свой опыт, энергию свою, в общем-то, меня поддержало вот это, вот эти люди, которые пришли, не актеры, даже. Не актеры. Вот. Мне приходилось учить некоторые слова прямо с не актерами, там же, на поле, так сказать, репетировать и так далее, и так далее. Оператор тоже оказался непрофессионал. Из-за оператора мне пришлось тыкать пальцем, как он там, ну, можно сказать, свадебщик любит свадьбы снимать. А это кино. Вот. Я ему конкретно поставил задачу, вижу, что он не может. Слава богу, что я техническое оборудование забрал с Минска. технического человека, который мог эту камеру держать, с тадекамом и так далее, и так далее. А так бы это все было провально. Почему? У меня работала три группы. Пиротехники, это киношная оружейная группа и техническая группа. И помимо оператора, который снимал свадьбы. И когда я ему говорю, вот так надо, да, он немножко обижался на меня, там, кричал, что вот я так первый раз такое вижу. Я говорю, послушайте, слушайте меня, я буду вам платить деньги, и немалые деньги, так как вы оператор, а вы уж, пожалуйста, выполняйте мои команды. Вы оператор, свадебщик, а я режиссер-оператор, который знаю, что такое кино. Поэтому давайте будем мизансцены выстраивать, будем вместе, вы нажимаете кнопки, а мне показываете картинку, как технически это все обгуртовать. Вот в таких условиях мне пришлось снимать этот фильм, так сказать, чтобы зритель наш, мы работаем для зрителей. В первую очередь, мое удовлетворение в том, чтобы увидели именно настоящую Первую войну. И я думаю, зритель, когда мы озвучим этот фильм, к сожалению, денег нет на звучание, то я думаю, что будем искать деньги на звучание. Почему? Потому что, сами понимаете, картина не дешевых, она дорогая действительно, поэтому профессиональное озвучание должно быть. Поэтому мы со Стасом Цибинским в этом направлении идем для того, чтобы закончить наш этот фильм. Я думаю, в конце года этот фильм у нас все же будет готов.
Скажите, какую сумму все же потребуете на огурку? Сколько вам грошей бракует?
Вы знаете, 10-12 тысяч долларов. 10-12 тысяч. Вот эта сумма, которая нам нужна для того, чтобы озвучить этот фильм. Понимаете? Она смонтирована, а больше часа получилась картина. Понимаете? Вот. Поэтому хотелось бы верить, что у меня есть расчетные счета. Вот, если нужно, я могу дать, если вы скажете это.
У нас уже на сайте.
Есть на сайте, да.
Я благодарен. До наших.
Да, благодарен.
Хорошо, что можете зайти на сайт под новиной и вогуле под этим відео вы отшукаете усе разліковые рахунки, где можете допомогти нашим гостям дознять этот фильм, який амаль уже готовы. Добре, дивная ситуация, что нават сярод прихильников, як вы кажете, однодумцев, которые цікавятся темой Першої сусветной, вы не можете знайсти підтримки нават.
Не могу.
А коли выйдет фильм, то какие его перспективы в плане проката? Он будет показан в кинотеатрах или по фестивалям ходит? Что его чекает?
Ну, что чекает? По-перше, это фестивали. По-другое, это... Значит, прокат может быть, потому что сегодня прокат фильма нужно опять же вложить в рекламу и все остальное дуже гроши. И далее я могу вам сказать так, что в Ютубе «Желтый песочек» предыдущий набрал 6 миллионов глядачев. 6 миллионов. Это вельми добро, пасуя. И комментарии там вельми дуже. И у меня же подписчиков после этого фильма уже около 20 тысяч подписчиков. Это вельми добро. Но зараз стоит питание не тем, как бы отбить эту стушку. Я лично что чем больше людей убачить, и тем лепее для этой истории, для Смаргони, для Беларуси, для России. Вот, саправду буду казать, что трошки вот на Западном фронте без перемен, помните, там же Ремарк, да. Ведь после него, по-моему, в 30 каком, до войны снимался этот фильм, по-моему.
Ну, старый фильм. Так, 30-х
да, годы. Да, 30-х годах снимался этот фильм. Все, больше после Ремарка про Першую дружсусветную войну никто ничего не сдымал. И зараз я хотел бы перенять стиль Ремарка и трошки снять, как бы сказать вам, подобие того, что реальных событий, то, что происходило именно в Сморгонях, именно когда держали оборону. И самое обидное то, что Европа и другие страны, они думают так, что вот русским помогали, а вот они, а на самом деле Николай II, да, там кузен был у него там, кто там в Германии, вот, который затеял эту войну, там родственные отношения были, но самое страшное другое, что Николай II, ведь он то же самое, ведь Франция попросила оттянуть на себя вот этот фронт немецких, казерских войск, то, что сделали, но немножко перевернули и даже в Первой мировой войне, почему? Потому что здесь действительно эта война никому ничего не обязана была, и просто люди погибали просто так, за совесть. За совесть воевали, чтобы опять сохранить Европу, опять тот же Париж красивый. И все это благодаря, я считаю, это русской армии. Почему? Не только русской, те, кто воевали вместе с русскими, белорусы, украинцы, другие воевали в Первой мировой войне. Это была жесточайшая война. И, конечно, воспользовались этим большевики. Почему? Потому что Ленин и все остальные воспользовались слабостью России, потому что лучшие полки были Николая II разбиты. Почему? Потому что не согласовывалась была армия Смирнова и других генералов. Они каждой выскочки были. Вот. Ну и малограмотность крестьян, малограмотность того, что вот не знали вооружения тех времен. В общем-то, они отступали и держали оборону уже в Сморгонях.
Это такое маленькое питание. Вот не так давно вышел таки на телеканале HBO сериал «Чернобыль» называется, вельми гучный был, и там таки была смешная новина, мне вельми сподавалася, про то, что все ж таки был у этом фильме удел и белорусов у тем, что для этого фильма на белорусфильме взяли в аренду в опротку советских людей. Ось. И мне вот цікаво, а где вы брали, откуда брали в опротку вы? Ось? Потому что все ж таки первая сусветная, здається, ну, на белорусфильме хіба есть такая вопротка? Ці...
Там мало это есть в опротке, але ж ведаете, все, что можно было благодаря реконструктору, одному там знакомому, я пошел на костюмерный туди павильон, мы отбирали там два дни, ось, чогось меня там недолюблюють кіностудію, бо я, може, бути приватний, бо там же такі є, як Поршнєв, художественний руководитель, там же, як кажучи, Астрахановщина не вилазить, там же, розумієте, там своя еліта. Там туди просто пробитися зі сценарієм нельга. Чому? Бо я кілька років ходив, щоб зняти цю стужку Міністерства культури. Відмовляли, навіть розмовляти не хотіли. Їм це не потрібно. То же самое и про куропаты, желтый песочек, по рассказу Василя Быкова. То же самое, им это не потребно. И вот, когда я настырно начал ходить туда, меня чомусь охрана выводила оттуда. Я прихожу туда, я говорю, послушайте, я заключил договор. Но там кто-то звонит, а Турович опять там скандалит. Приходят охранники и выводят меня за руки. Я в фойе стою, чекаю, униженно чекаю, звоню по телефону, как кто-то пришел, и они мне кажут, вот ты частное лицо, давай нам юридическое лицо, фирму какую мы будем с этой фирмой работать. И мне пришлось искать фирму, юридическое лицо, посторонних людей, знакомых, которые взялись мне помочь. И только благодаря им мне пришлось, значит, на киностудии что-то выбивать. И то за деньги, которые я платил, со своего кармана платил деньги, понимаете? И в этой ситуации было очень стыдно за киностудию и за министерство, что сегодня показуха, сегодня, может быть, снимают там Купала Янковский, опять же Янковский. Янковский, который не имеет соответствующего образования режиссерского, он там находится. И вся вот эта кучка людей, которые сегодня руководят киностудией, которые за счет государства живут, за счет других каких-то дотаций, непонятно каких. И частному человеку, вот мне, частному режиссеру, мне просто не давали, так сказать, ничего сделать для того, чтобы по организации, чтобы снять этот фильм. Дошло до того, что документы, те, которые я уже подписал, они вырвали с рук с моих и забрали. Меня только спасло то, что я уже платил 10 тысяч долларов. Вот, 10 тысяч долларов я платил. И, может быть, из-за этого они не хотели возвращать, поэтому деваться некуда было, поэтому мне пришлось таким образом смог снять вот этот приватный частный фильм. Понимаете? Не знаю, почему такие унизительные крики и оскорбления в адрес мой. Почему меня то запускают, то выгоняют, то я прошу директора этой фирмы, с которым заключил договор, чтобы он приехал лично, помогал мне, потому что я, как частное лицо, не имел права с их понятия, по их понятиям, понимаете? Поэтому вот так оно и получилось. Скажу откровенно, очень обидно и очень унизительно, что киностудия «Белорусфильм» сегодня не дает возможности проявить даже тем режиссерам опытным, как я, другие, которые бы могли бы сегодня принести пользу, ну, нашему государству.
Ну, кривдно и мне, як потенційному глядачу, що таку цікаву тему все ж таки приходиться вибивати вам сапроди там потом і кров'ю.
Да.
Ось, я нагадаю, що у нас в гостях сьогодні був директор картини Станіслав Цибінський і режисер Олексій Турович, які є автори фільму про Першу Сусвітну. Можете повторити назву його?
Значить, названня вже утверджено, воно буде називатися «Сморгонь. Війна совісті». «Сморгонь. Війна совісті».
Для скончення этой стужки не хапає літерально огурчики, это 10-12 тысяч долларов. Ви можете допомогти стваральникам, все розлікові рахунки можна знайти у нас на сайті. Всім дякую, дякую, що прийшли.
Дякую,
Зоставайтеся на хвалях Єврорадіо. Покуль.